В этом выпуске. Могут ли депутаты Сейма затянуть пояса и отказаться от повышения своих зарплат? Это один из вопросов, который сегодня обсуждался в Сейме. Также у парламента Латвии сегодня состоялась акция протеста представителей сферы общепита. Медучреждения в Украине сильно страдают от российских ударов. Далее об этих и других событиях более подробно. Повышать ли зарплаты депутатам на допустимые 2,6% и отправлять ли на языковую проверку двух депутатов от фракции «Стабильность»? Эти и ряд других вопросов сегодня обсуждались на очередном заседании парламента. За дебатами парламентариев следил Михаил Никулкин.
Один из вопросов, который сегодня обсуждал парламент, это предложение депутатов партии «Стабильности» отказаться от повышения зарплат парламентариев на 2,6% и заморозить их. Ранее было принято решение об ограничении роста зарплат в публичном секторе до 2,6%. Глава фракции «Стабильности» Алексей Росликов считает, что сумма, на которую вырастет зарплата парламентариев, является незначительной, и от нее стоило бы отказаться из солидарности к обществу.
Вчера господин Домбурс показал очень хорошее видео, где в августе кабинет министров на своем собрании утвердил позицию, что нужно солидаризироваться с обществом, показать ему, что депутаты готовы идти навстречу. Коллеги, лично для вас это не обойдется дорого. Поэтому, на мой взгляд, принятое президиумом решение, что нужно сохранить увеличение зарплат депутатов на 2,6%, ну зачем? По большому счету, мы в очередной раз показываем обществу, что «О, это моя сотня евро, я ее не отпущу». Нет, я обязательно возьму ее, если есть такая возможность. Заморозить зарплаты депутатов парламента – это обязательное действие. В денежном выражении для вас это ничто, поэтому давайте просто сделаем это, забудем и будем двигаться дальше. Поможем государству выбраться из этого экономического кризиса. Коллеги, для руководителя комиссии это 170 евро, для депутата, который не руководит ни одной комиссией, это 100 евро. Будьте так любезны, покажите свою позицию, государственную позицию.
Кроме того, Сейм рассматривал проекты решения об отправке на проверку уровня знания государственного языка двух депутатов из «Стабильности» – Ефимия Клементьева и Виктора Пучки. Ранее вопрос рассмотрела парламентская комиссия по мандатам, этике и заявлениям. В случае Ефимия Клементьева комиссия отклонила запрос на языковую проверку. Вот что сам Клементьев сказал сегодня с трибуны перед голосованием.
У нас было заседание комиссии по мандатам, этике и заявлениям, на котором было принято решение «за» 5, 4 против и 2 воздержались. В первую очередь я хочу сказать спасибо всем депутатам, которые меня поддержали. И хочу сказать, что я хочу и дальше продолжать свою работу и улучшать свой уровень знания латышского языка. И я надеюсь, что вы меня понимаете.
По итогу голосования в Сейме было принято решение не направлять Ефимия Клементьева на проверку на знание государственного языка. В случае с Виктором Пучкой комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям поддержала его отправку на проверку уровня знания латышского языка. Пучка также выступил перед парламентом с короткой речью.
Латвийский парламент, я благодарен за работу комиссии и ее оценку. Простите, я немного волнуюсь. Вне зависимости от результата голосования, Латвия является моим домом. Латгала является моей землей. Спасибо каждому из вас. Вне зависимости от принятого решения, Латвия – это моя родина. Боже, благослови Латвию.
В результате голосования большинство депутатов выступило за отправку Пучки на языковую проверку. Языковую проверку в Государственном центре содержания образования депутат должен пройти в течение 5 месяцев после принятия решения. В течение этого периода он может проходить проверку дважды. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
Сегодня у Сейма состоялся протест представителей сферы общепита и о проблемах общественного питания и отрасли. Программе подробности рассказали владелец и шеф-повар сети ресторанов «Вайрак Саулас» Эндис Берзинч и менеджер ресторана «Ривьера» Иварс Калнинч.
Все время такой режим выживания. Не жизни, а выживания. Со временем начинает возникать усталость от жизни в таком режиме. Потому что у большей части отрасли, скажем так, в конце лета гасятся долги за весь предыдущий год и опять начинают копиться долги. Получается, что это неустойчивый бизнес. И здесь уже говорилось, что мы ищем не прибыли. Нам нужно, чтобы мы просто могли жить по-человечески.
Мы все за снижение НДС для сферы общественного питания. Это то, чего каждый хочет достичь. Вообще, уже много лет пытаемся этого достичь. Лет 20. На предыдущих выборах все что-то обещали, как это обычно бывает. Но мы, как обычно, стояли в стороне. Но на этот раз все балтийские страны объединились, и, по крайней мере, видно, что такая проблема есть. Особенно в этой ситуации, когда такая экономическая и политическая ситуация. И со стороны России тоже. И цены у нас выше, чем в Евросоюзе. И там снижен НДС, где выше покупательская способность, а у нас нет.
Подробнее о том, как проходил пикет, слушайте в программе «Подробности» в 17 часов. В Латвии с 2009 года существует сеть бэби-боксов, в которых родители могут оставить своих детей, если хотят от них отказаться. Команда проекта «Колыбель спасения. Место для жизни ребенка» начали кампанию «Безопасность по информированию общества об источниках поддержки для беременных женщин и молодых матерей». За дискуссией следил Никита Андреев.
Сеть «Колыбелек спасения» в Латвии существует с 2009 года. По информации на страничке проекта «Колыбель спасения», каждый год несколько детей оставляют в 8 специально оборудованных контейнерах по всей Латвии. С тех пор таким образом был спасен 61 ребенок. Когда ребенка помещают в колыбель, она безопасно закрывается, а находящемуся неподалеку медицинскому работнику поступает сигнал. Спустя несколько минут на место прибывают врачи. Таким образом родители могут отказаться от ребенка и передать его на попечение системы социального ухода. О целях компании «Безопасность» рассказала руководитель проекта Лаура Звирбулы.
В ходе кампании мы собрали информацию о 29 негосударственных организациях со всей Латвии, которые готовы предоставить бесплатную практическую и психологическую помощь тем женщинам, у которых в жизни абсолютный кризис и которым нужна рука помощи.
Звирбула отметила, что меньше всего организаций поддержки в Латгале, где их всего две. Она призывает другие организации присоединиться к проекту, что можно сделать на их домашней странице. Большую часть найденных детей впоследствии адаптируют. В течение 6 месяцев после того, как ребенок был помещен в колыбель, родители или другие родственники могут обратиться в сиротский суд, если они хотят изменить свое решение. Есть и случаи, когда другие члены семьи могут не знать о ситуации и впоследствии взять ребенка под свою опеку. Представитель Министерства благосостояния Яна Сипола рассказала об известных ей причинах того, почему детей оставляют в колыбелях.
Нет уверенности, что удастся вырастить ребенка. Это может быть связано с нехваткой опыта или знаний и навыков. Это была очень молодая мать. Иногда решаются на такой шаг из-за финансовых обстоятельств. Серьезные проблемы со здоровьем ребенка. Нехватка поддержки. Например, в одном случае биологический отец отказался помогать. Могут быть проблемы с другими родственниками. Сложная ситуация в семье.
Колыбель спасения является не только безопасным, но и законным способом отказаться от ребенка в тех случаях, когда родители по тем или иным причинам считают это лучшим решением. Адвокат Юрис Бейкманис рассказал о том, как на это смотрит закон.
Один из вопросов, с которым мы сталкиваемся, такой: будет ли начат уголовный процесс? Но мы напоминаем, что если ребенок будет оставлен в беспомощном состоянии, это будет преступление. В свою очередь, если оставить его в безопасной среде, в колыбели спасения, где ему тут же окажут помощь, это не считается беспомощным состоянием. Родители действовали обдуманно и спасли ребенку жизнь в определенной ситуации.
Бейкманис отметил, что детей, которых находят в колыбели, проверяет полиция, которая должна убедиться, что на теле ребенка нет следов побоев и ребенок не объявлен в розыск. Янис Айсболц, руководитель компании «Эко Балтия Виде», напомнил о том, что в начале года его работники нашли во время сортировки мусора останки мертвого ребенка. Спустя 2 месяца с похожим случаем столкнулась другая компания. Айсболц рассказал, что это событие послужило толчком для того, чтобы поддержать проект «Колыбели спасения». Никита Андреев, служба новостей Латвийского радио.
На 2 таможенных пунктах на границе с Россией очередь из грузовых машин составляет от нескольких сотен до 1000, и даже наличие стоянок около погранпункта Терехова не решает всех проблем. Сотни машин все равно вынуждены стоять на дороге. Подробнее об этом в сюжете Сергея Кузнецова.
В первой половине вчерашнего дня на границе с Россией в районе Терехова в очереди находилось 1150 грузовых машин. Многие из водителей ждут в машинах вдоль дороги, несмотря на наличие стоянок, рассказывает заместитель начальника таможенного пункта в Терехово Ирина Голубова.
Наш пункт отличается от других тем, что здесь хотя бы с одной и с другой стороны водителям доступны стоянки и кафе. Это единственный пункт, где условия ожидания лучше остальных. За порядком следит погранохрана.
Рядом с Гребнево есть стоянки. Водитель Сербии провел на стоянке около 2 недель.
Мне понравилось, что эта стоянка хорошая. И хозяйство, и охрана. Есть тушь, есть туалет. Просто это что далеко, село, магазин. И здесь 5 евро стоянка. Сутки, да, то это нормально. Недорого, нет.
Водителю из Белоруссии на этой же стоянке также пришлось ждать около 2 недель.
Пускай она платная, здесь все есть. Есть туалет, вода, душ, есть стиральная машина. Все условия. Что еще надо? Пару раз за день сюда приезжает автолавка.
Председатель Лудинской краевой думы Эдгар Мекш признается, что получает жалобы от жителей. В первую очередь это касается порядка на обочине и шоссе.
Это касается вопроса уборки мусора. Как только очередь увеличивается, то сразу заметно увеличение объема мусора.
Решение проблемы – это задача государства, а не самоуправление с ограниченным бюджетом, считает Эдгар Мекш. Сергей Кузнецов, Рената Лазданя, Латгальская студия, Латвийского радио.
К зарубежным событиям. Больницы и другие медицинские учреждения в Украине сильно страдают от российских ударов. Их россияне обстреливают ежедневно. Сколько больниц разрушено, а также какую оценку дают происходящему ВОЗ, в сюжете Оксаны Пугачевой.
Россия с начала полномасштабной войны совершила почти 2000 атак на украинскую медицинскую систему. Начиная с декабря 2023 года, атаки происходят практически ежедневно. Случаи нанесения двойных ударов привели к возросшему количеству жертв среди работников сферы здравоохранения. Летом этого года мир потрясла новость о прицельном ударе российской ракеты по киевской детской больнице «Ахмаддет». На минувшей неделе также прицельно российская ракета попала в больницу в Днепре, которая первой принимает тяжело раненых военнослужащих, лечение там также получает и гражданское население. Больница получила разрушения, больше всего отделения политравмы, операционные и реанимации. Генеральный директор Днепровской больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал, что на момент удара в больнице находилось около 2000 пациентов.
Страшный взрыв перевернул душу всем пациентам, которые были в больнице, а их в момент удара в больнице находилось 1703. К нам пациенты поступают из 5 областей Украины. У всех них или оперативные вмешательства, или другие лечения. Пострадал доктор, который в момент попадания был в операционной. Ему стеклом изрезало всю спину.
По состоянию на октябрь российские войска полностью разрушили 226 украинских медицинских учреждений. Они не подлежат восстановлению. Повреждения получили 1685 объектов. За время полномасштабной войны Минздрав Украины наработал механизм, который позволяет быстро приступить к восстановлению поврежденной больницы и обеспечить работой медиков, если их рабочее место было разрушено. Об этом заявил министр здравоохранения Александр Ляшко.
Ключевая задача – провести противоаварийные работы, разработать проект восстановления и понять его стоимость. Также важно определить роль этой больницы в маршруте пациента. У нас есть механизмы поддержки медицинских работников. Мы определяем, какие из них могут работать в уцелевших помещениях и кто направится в командировку в другие больницы.
За время войны на подконтрольной Украине территории полностью восстановили 551 медицинское учреждение, частично восстановлены 350. Больше всего разрушений в Киевской, Черниговской, Харьковской, Донецкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях. Оценить степень разрушения больниц на оккупированных территориях сейчас невозможно. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что ситуация с полностью или частично разрушенными медучреждениями в Украине имеет самый высокий показатель, когда-либо зарегистрированный в гуманитарных чрезвычайных ситуациях в мире. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент службы новостей Латвийского радио.
И в завершении выпуска о погоде. Синоптики и пожарно-спасательная служба предупреждают, что в четверг вечером в Латвии начинает действовать желтое, а в прибрежных районах оранжевое предупреждение. Это означает, что погодные условия потенциально опасны. Этой ночью по Латвии преимущественно облачно, во многих местах дождь, ветер юго-западный, западный будет дуть со скоростью от 7 до 19 метров в секунду в порывах. На побережье до 23 метров в секунду и температура воздуха от 5 до 12 градусов тепла. Завтра днем облачно, временами с прояснениями, вечером дождь, местами сильный ливень, возможно гроза, и ветер будет дуть со скоростью до 29 метров в порывах. Температура воздуха 10-14 градусов, во второй половине дня температура начнет снижаться, и в Риге такая же погода, медицинский тип погоды завтра третий, неблагоприятный. Это была программа «Сегодня в 13». Продюсер выпуска Елена Самойлова, звукооператор Яна Дреймана, провела Марина Талапина. В Латвии 13 часов и 15 минут.